Вот такова, что мы с вами так немножко познакомились с разными видами познания. И теперь так, по существу, нам бы стоило бы заняться ничем другим, как посмотреть на то, каким образом выражается тот или иной вид познания в конкретных областях человеческой жизни и деятельности. То есть, если мы будем касаться эмпирического познания, то, видимо, в первую очередь мы должны заняться рассмотрением науки. Каковы ее основания, каковы постулаты, каковы ее возможности в познании и каким образом и может ли она вообще ответить на вопрос о познании истины. Ибо это является главной целью человеческого бытия. Коснуться рационального познания, здесь, конечно, преимущественно и в первую очередь мы должны говорить о философии как таковой. Ну, в отношении интуитивного познания я так особенно не могу сориентировать его на какую-то отдельную область человеческой деятельности, поскольку интуитивное познание присутствует, в общем-то, всюду. Интуиция – это то, хотя и слепое, да, но чувство, которое помогает человеку, видимо, во всех этих земных делах. Говоря о мистическом познании, здесь надо бы нам с вами просто взяться за иллюстрации. Я уж так вам немножко из Вивекананды процитировал, для того, чтобы вы имели представление, с чем связано. На самом деле, нужно было бы просто специально пройтись по отдельным разделам или аспектам мистического познания. Ибо мистика бывает различной. И здесь было бы, конечно, очень неплохо, если бы мы начинали с вами год, то поговорить бы, например, об оккультизме в целом, о теософии, об антропософии. Стоило бы сейчас, обязательно бы стоило поговорить о римско-католической мистике отдельно, потому что наблюдается кругом сплошное непонимание того глубокого заблуждения, которое присутствует в римско-католической аскезе или духовном пути. На примере самых ее высоких, да, и громких подвижников можно было бы показать, какое принципиальное различие носит римско-католическая мистика по сравнению с православным христианским подвижничеством. Ну и, наконец, последнее наше с вами – это духовное познание или богопознание. То, что, конечно, нам нужно в первую очередь и то, что является наиболее ценным. В прошлый раз мы с вами уже так познакомились с тем, что это есть. Но здесь тоже есть несколько аспектов. Первый, конечно, и важнейший аспект, что оно вообще из себя представляет, это духовное познание или богопознание. Какие принципы и критерии характеризуют это познание. И второй, может быть, немаловажный аспект именно для нас с вами, как учащихся. Да, ибо вы помните фразу «доцендо дисцимус» – «уча, учимся», поэтому я такой же учащийся, как и вы. Вот. Для нас с вами, учащихся, да, имеет определенное значение знакомство с тем, что из себя представляет научное богословие, какими признаками оно характеризуется и в чем оно несет в себе положительные формы, а в чем отрицательные. Вот обо всем этом бы надо нам с вами поговорить, о науке, о философии, о мистике и богопознании, для того, чтобы иметь какое-то представление уже конкретное об этих вещах. В силу объективных причин, которые очевидны для всех нас с вами, да, мы, конечно, этого с вами не охватим ничего, то есть, вернее, всего не охватим, поэтому, может быть, коснемся только кое-чего. Я начну с последнего, как самого важного. Да, оно, кстати, и будет легко связываться с предыдущей нашей встречей, поскольку уже тогда мы с вами заговорили о некоторых вещах, и я вам приводил мысли святоотеческие, которые имеют колоссальное значение в понимании богопознания. Я говорю о той, например, мысли преподобного Исаака Сирина, когда он указал на важнейший элемент, который так важно знать всем верующим, и который, если вы не дадите своим людям, то вы допустите большой грех. Я о чем говорю? Помните эту мысль, что воздаяние дается не добродетели и не труду ради нее. Не им дается воздаяние. Вы слышите? Вы представляете? Вы скажите это человеку. Кто вас поймет? Только сославшись на высокий авторитет и 10 000 раз объяснив, может быть, это дойдет до сознания. Потому что и мы с вами убеждены, что воздаяние дается добродетели. Вот я сделал то-то, подавай, Господи, мне это. Вот эта вот наемническая психология, которая вся пронизывает римо-католическую аскетику и сатириологию, она глубоко присутствует во всех людях. Это есть элемент, хотя это слабо выраженный элемент, это есть существо ветхого человека. Нет, говорит православие, не добродетели и не труду дается воздаяние. Нет, а смирению, проистекающему из них. Я начинаю с этой мысли, поскольку она является главнейшей, самой сутью, если хотите, понимания существа православия и вообще понимания христианства. Воздаяние не есть плата, это не есть долг Бога перед нами. Воздаяние есть соприсутствие Бога, сопричастие Бога человеку. Прекрасно сказано «обожение». То есть вот то соединение Бога с человеком, вот что есть воздаяние. Цель наша не получение каких-то благ, а соединение с Богом. И нет более высокого блага и быть не может, как соединение человека с Богом. Значит, вся суть христианской жизни сводится к чему? К тому, чтобы человек сделался способным к восприятию Бога. Вот в чем вся суть христианской жизни. Чтобы он сделался способным принять Бога. Какого Бога? Который говорит, все стою при дверях, все стою и толку, и стучу. При каком же условии возможно это восприятие человека Богом? При каком условии возможно это величайшее благо человека? Только при одном. Об этом говорит все священное предание Церкви. То есть единогласный вопль святых отцов, только при условии достижения смирения. Не добродетели и не труду дается воздаяние, а смирению, проистекающему из них. И если не будет второго, то есть смирения, то напрасны первые, напрасны все труды и добродетели. Самое поразительное, что напрасны все добродетели. Попробуйте-ка вы доказать это кому-нибудь, что все добродетели напрасны, если человек не придет в состояние смирения. Вот исходный пункт, из которого раскрывается существо православия. Второй момент. Какое смирение? Что это такое? Ибо видов смирения, как и прочих всех, так сказать, свойств человеческих, очень много. Возьмите любое свойство. Видов любви полно, видов радости, конечно, страдания, неизмеримые. Все много. Поэтому вопрос совсем не праздный. Часто мы говорим, смирение, а что это такое? Опять-таки здесь, обращаясь к священному преданию Церкви, то есть к святоотеческому учению, мы видим, что говорит только об одном виде смирения, которое является условием соединения человека с Богом. Каково же оно? Это то смирение, которое проистекает из познания человеком своей глубочайшей поврежденности. То есть из познания своего греха, как выражаются отцы. Под грехом в единственном числе, когда они говорят греха в единственном числе, они здесь говорят о чем? О поврежденности нашей природы. О поврежденности, как говорит церковь, образа Божия в человеке. Эта поврежденность является источником всех грехов человеческих. Эта расстроенная наша природа, она источает из себя позывы, толкает человека к греху. Так вот, только это смирение, смирение, проистекающее из видения греха своего и невозможности самому исцелить ее, эту нашу природу. Из видения и невозможности самому исцелить свою природу. Я не могу исцелить. Вот отсюда рождается глубочайшее осознание своей немощи. Это осознание своей немощи и приводит к тому состоянию, которое именуется смирением. Но чтобы действительно это осознание немощи стало смирением, необходимо обращение человека к Богу. Оно естественно здесь будет обращение. Тот, кто тонет, невольно будет кричать. Невольно. Потому что вся природа завопит его. Так и здесь. Тот, кто убедится в том, что он тонет, он будет вопить. И вот здесь происходит один из самых важнейших актов духовной жизни человека. Он видит, что малейшее обращение из состояния вот этой погибели человеческой души находит полный отклик со стороны Бога. Оказывается, Бог рядом, вот Он, и готов помочь человеку. Христос помогает человеку в этом случае. Таким образом начинает устанавливаться живая связь между человеческой душой и Богом. Так начинается, если хотите, истинная религия, то есть живая связь уже, очевидная. Как достигается это смирение? Как оно приобретается, это смирение? Исаак Сирин говорит, смирение, проистекающее из добродетели и труда ради добродетели. Семен Новый Богослов говорит, тщательное исполнение заповедей Христова научает человека его немощи. И все они единодушно говорят, все-все. Это совершенно тот предмет, в котором нет разногласий у отцов. Все единогласно говорят, что только понуждение человеком себя к исполнению заповедей Христова, только это понуждение может помочь человеку обнаружить свои болезни. Заповеди своего рода являются как бы терапией, или лучше сказать, средством, выявляющим наши болезни. Другого пути нет. Вот это понуждение человека к осуществлению Евангелия в своей жизни является своего рода как прикосновением врача к больным местам. Где здорово, молчит, где больно, вскрикивает. Кажется, на первых порах именно так. Мы кое-где вскрикиваем. На самом деле и здесь мы допускаем ошибку. Мы не вскрикиваем в отдельных местах, то есть, говорим, что у меня, кажется, нет. Ну и скажу, какой, ну, зависти, допустим, нет. Или еще чего-нибудь там. Оказывается, не потому, что у меня нет, а потому, что уже омертвел настолько, что не чувствую. На самом деле, когда человек идет по верному пути, то он скоро убеждается, что у него все есть, то есть все болезни, но для выявления каждой из них требуются соответствующие условия. Я совершенно не страдаю чревоугодием, пока сплю. Представляете? Это всем, по-моему, ясно. Так и здесь тоже. Человек вот честнейший. Петр уж на что был преданный ученик, да готов пойти за тебя, Господи, куда угодно и на смерть.
Ну вот, сложились обстоятельства, когда пришла эта дикая толпа, дикая, фанатичная, с кольями и мечами. И бежал бедный. А когда увидел, что во дворе сейчас его схватят, и отрекся. Это прекрасный показатель. Мы не видим себя. Ну вот кто видит свою душу, что в ней? Ну никто не видит. Мы просто не видим, каковы свойства нашей души совершенны. Поэтому мы и думаем, что вот у меня есть то, 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 и на исповеди перечисляем. Можем по пальцам перечислить, что у нас есть то, 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 а другого, ну, пожалуй, нет. Нет только потому, что еще или жизнь наша не поставила нас в условия, при которых это выявляется, или потому, что просто мы не обращаем внимания по нашей небрежности, невнимательности. Так вот, значит, важный принцип христианской, так сказать, аскетики. Человек познает себя только через понуждение к исполнению заповедей евангельских. Вот средство познания, действительного познания себя. Через это познание открывается человеку та глубокая болезнь, которая присутствует в нашей природе. Через это человек смиряется. Следующее. Вот это познание себя и обращение ко Христу обязательно находит отклик. И Господь приходит и помогает человеку. Но удивительно, что помогает не означает, что сразу его исцеляет. Вот это интересно. Почему бы, кажется, не исцелить человека, который же весь кается и весь сокрушается? Почему бы не исцелить его? Не сделать уже чадом жизни будущего века. Причина оказывается та, что, как говорят отцы, мы еще не утвердились в этом состоянии. Это состояние у нас, увы, только временами находит, а временами отступает. Поэтому они произносят великую формулу. Говорят, что дарование Божие не спосылается человеку по мере его смирения. То есть вот это наше и видение себя, и состояние сокрушения имеет разную меру в разных людях и в нас самих. И эта мера зависит от того, какова степень нашей ревности в исполнении заповедей Христовой. То есть мера смирения обусловлена мерою ревности нашей, искренности нашей. А мера смирения, в свою очередь, обуславливает и наше сопричастие Богу. Поэтому отцы произносят еще удивительную одну мысль, без понимания которой и трудно нам ориентироваться. Удивительную мысль говорят они. Они говорят, что преждевременное бесстрастие опасно человеку. Человек взывает, тонет и взывает, а ему ответ – преждевременное бесстрастие опасно для человека. В чем тут дело? Думаю, всем ясно. Все обусловлено тем, нашим непостоянством, непостоянством нашей души, нашей еще легковесности и неутвержденности. Ведь самое страшное, что отделяет человека от Бога, есть гордость. Ведь все прочие грехи, почему они являются грехами? Почему они грехами? Потому что в конечном счете они приводят к гордости человека. Вот что любопытно. Как заповеди приводят к смирению, так нарушение заповеди приводит к гордости. Почему поэтому грехи опасны для души человеческой? Что они, разлагая душу, делают ее источником гордыни. Так вот, в данном случае, видите, каков процесс духовной жизни? Что очищение и исцеление души является процессом, постепенным процессом,
а не единичным актом божественного воздействия, процессом, требующим постепенности. Не случайно отцы сравнивают подвижников с атлетами, беря образ этот у апостола Павла. Да и само слово «аскет», так бы оно и перевести, компьютер так бы и перевел бы, спортсмен. И компьютер был бы прав. А спорт, как известно, требует постепенных и постоянных тренировок. Без этих тренировок человек, взявший на себя большую, чем он может, нагрузку, погибнет. В духовном плане эта погибель в чем может выражаться? Если человеку дать преждевременное бесстрастие, то есть свободу от давления страстей, не потому что человек исполняет эти страсти, нет, от давления самих страстей, человек способен по своей глубокой, опять-таки, испорченности впасть в тщеславие, а затем и в гордыню. Это будет погубление всего духовного дела человека. Поэтому они и произносят: преждевременное бесстрастие опасно. Таковы интересные явления духовной жизни. Вы скажете: но ведь не смирение же является окончательной целью человека. Ну, конечно, нет. Мы уже с вами неоднократно говорили, что существо любой религии выражает ее учение о Боге. Ибо Бог и есть идеал, тот идеал, к которому должен стремиться человек. Скажи мне, кто твой идеал, и я тебе скажу, кто ты. Это, пожалуй, даже более точная мысль, чем та, к которой мы привыкли. Скажи мне, кто твои друзья. Хотя она, конечно, верна. Я скажу тебе, кто ты. Но с наибольшей верностью определяет существо человека его идеал. То есть то, к чему он стремится. Бог и есть как раз идеал. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о христианской вере, христианской религии, то мы должны понимать, кто же есть Бог. Он есть любовь. Об этом сказано вполне определенно и однозначно. Но это какая любовь? Любовь в смирении. Ибо как мы узнаем, какая это любовь? Видов любви много. Мы знаем, христианство конкретно, совершенно определенно говорит, какая это любовь. Крест. Крест Голгофский. Вот какая любовь. Скажите, чего здесь больше? Любви или смирения? Смешно сопоставлять. Здесь предел и того, и другого. Так вот, оказывается, что только через смирение, о котором мы с вами говорили, и рождается истинная любовь. Только здесь возникает истинная любовь. Только здесь. И нигде иначе. Здесь, где предел самоотречения. Типа, какое ж тут признание себя, когда видишь, что абсолютно тонешь? Поистине человек никто и ничто есть. Вот это познание ничтожества в этимологическом смысле. Ничтожество значит, что такое? Я ничто. Ничтожество. Вот это познание своего ничтожества является той единственной исходной посылкой, тем единственным основанием, фундаментом, на котором только возможно развитие в человеке истинной любви. То есть какой истины? Богоподобной. И божественная любовь – это Голгофа. То есть полное самоотречение от себя. Это очень важно знать, учитывая то, что о любви говорится всегда очень много. И я не говорю там о мирской любви, тут вопрос, допустим, ясен. Я говорю о тех видах любви, которые связаны с мистикой, то есть связаны с неправильным отношением человека к Богу. Особенно этим погрешает римско-католическая мистика, где учение о любви часто доведено до абсурда, до полного ее вырождения, до превращения ее в мирскую любовь. Но это можно встретить и в православных, конечно, со знаком вопроса, сочинениях типа откровенных рассказов странника или вот того же архимандрита Сафрония, видеть Бога, как Он есть. В диалюбви тоже говорится много. И прямо говорится, если сопоставить, прямо в духе католическом. Архимандрит Сафроний, его это сочинение, можно бы прямо рядом поставить с тем, что показывает собою святой, великий святой католической церкви, именуемый Иоанн Креста. Многие даже фразы прямо совпадают, сам дух совпадает. Это вот некая экзальтированность, это страстность.
Вопросом о богопознании очень насущно, по крайней мере для нас с вами, стоит вопрос о богословии. Что такое богословие? Я помню, в начале года, по-видимому, я вам несколько слов говорил об этом, что богословие есть, так сказать, ну, какой-то формальный, пустой перевод греческого слова теология, феология, который бы надо перевести не богословие, потому что это слово ничего не говорит, а по существу смысла слова логос и по существу предмета, относящегося к данному вопросу, надо перевести как богопознание, как боговедение. Боговедение. Это бы, конечно, уже дало большее понимание того, что мы можем подразумевать под феологией. Я говорил уже, что слово «логос» имеет 34 гнезда значений. Гнезда, в каждом из которых опять по нескольку значений. И поэтому такой формальный перевод богословия, он просто не говорит ничего ни уму, ни сердцу. Так вот, в древнем значении этого слова богословами именовались только те люди, которые достигали действительного боговедения, богопознания, которые не просто говорили о богопознании, а которые говорили об этом, исходя из теоретического и личного духовного прозрения. Вот они-то и были богословами. В этом отношении христианская древность совершенно единодушна. Богослов только тот, кто действительно познал Бога. Познание Бога означает не рациональное, а означает то, которое исходит из ключевых слов Евангелия. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Поэтому богослов, оказывается, это тот, кто стяжал чистое сердце, а не тот, кто много знает. Богослов не профессор, богослов подвижник. Это нужно четко различать. То, что потом произошло, когда богословом стал профессор, это есть возвращение к язычеству. Помните, мы с вами говорили, чем характеризуется понятие богословия в язычестве? Богослов тот, кто пишет о богах. В наше время пишет о богах, о их деяниях, о их отношениях. То есть богослов — это профессор, в переводе на наш современный язык. Христианская церковь решительно отвергла это. Богослов тот, то чистое сердце, ибо он Бога узрит. Это принципиальная ошибка, которая, к великому сожалению, глубоко вошла в сознание всего церковного народа, остается и до настоящего времени роковым мечом, висящим над нашими головами.
Страшная метаморфоза. Язычество прям в самом своем существе закрыло собой полностью христианское понимание этого центрального понятия, касающегося христианской жизни. В этом отношении я бы мог зачитать очень любопытнейшие цитаты, которые, наверное, лучше скажут, честно говоря, наши святые понимали вопрос Бога
познание, богословие и что они видели скрывающимся от простого человеческого взора. Отсюда возникает вопрос, какое значение имеет теоретическое или научное богословие? Значит ли отсюда, что оно вообще ни к чему? Или же имеет место другая точка зрения? Я вам должен сказать, что вопрос этот не решается однозначно, да или нет. Здесь есть то и другое. И конечный результат зависит от отношения человека, от его взгляда на богословие как таковое. Дело вот в чем. Что научное богословие, то есть теоретическое изучение наследия церкви, совершенно необходимо для каждого верующего человека. Каждый ищущий пройти путь христианской жизни, пройти этот путь правильно, с плодом, а не бессмысленно, должен познакомиться с теми, с опытом тех, которые прошли этот путь. Поэтому для христианина теоретическое изучение святоотеческого наследия крайне необходимо. Но оно необходимо, вы видите, исходя из какой точки зрения? Исходя из того, что я хочу духовной жизни, я не знаю эту духовную жизнь, я хочу познакомиться с тем, как мне жить правильно. То есть узнать, каковы признаки этого истинного пути, каковы критерии, по которым я могу отличить ложь от истины. Да. Вот с этой точки зрения изучение наследия, богословского наследия, то есть опыта святых отцов, крайне необходимо. И в этом плане теоретическое богословие незаменимо. Настолько оно важно. Может заменить еще кто? Духовный отец, если он действительно в полном смысле духовный. Но заменить только в том случае, если у меня нет ничего другого. Если же есть другое, то должно быть и изучение отцов, и обращение к тому, кто знает. К сожалению, теоретическое богословие или научное богословие, или то богословие, которым мы занимаемся, очень далеко ушло от этой цели. Если мы сейчас посмотрим на содержание богословских наших наук, то, наверное, я не знаю, какой процент составляет в этом объеме материал, нужный человеку для его жизни, для христианского ведения. У меня такое впечатление, когда я учился, у нас не было. Так вот отсюда и возникает, видимо, очень важный такой вопрос о том, что изучение теоретического богословия, к сожалению, далеко ушло от насущной задачи христианской и пасторской жизни. Оно превратилось в изучение очень многих ненужных моментов, очень многих ненужных вопросов, которые остаются совершенно в стороне и никогда человеку не могут пригодиться. Более того, богословие сейчас, особенно на Западе, превратилось фактически в философию. И уже даже трудно бывает подчас различить, философия это или богословие. Все протестантское и католическое богословие нашего времени идет фактически на поводу у новых философских концепций, которые возникают как грибы после дождя. Диалектика Гегеля породила диалектическое богословие. Представляете? Развитие социальной мысли породило социальное богословие. Феминизм, который охватил сейчас Запад, породил феминистическое богословие. И это непрерывно. Стоит чему-то возникнуть в языческом мире, как тут же богословы подхватывают и создают на этой почве богословие. Причем не ответ на эти вопросы, а именно целые системы и концепции. В результате богословие великому сожалению, полностью вырождается. Теряется то основное направление, которое должно в нем присутствовать. Какое направление? Помочь человеку в спасении, в духовном совершенствовании, в духовной жизни. Вот это, конечно, очень серьезное и печальное явление, которое особенно бурно началось после отпадения Западной Церкви от православия, которое затем претерпело еще более радикальный взрыв во время реформации 16-го столетия, и с тех пор происходит, и сейчас мы с вами присутствуем при катастрофическом разложении богословия. Я говорю в первую очередь о православном, о западном богословии, но оно все сильнее и сильнее и захватывает и нашу православную мысль. Я лично знаком с многими профессорами там из Румынии, Болгарии, из наших даже славянских православных академий и институтов, и прихожу, в общем, пришлось убедиться, насколько они пронизаны западным духом, западной богословской мыслью. Это поразительно. Редко-редко. Вот все. То западное богословие, оно совершенно этим не интересуется. В западном богословии этой проблемы уже нет. Западное богословие интересуется разрешением тех или иных случайных проблем, которые возникают в человеческом обществе. Самих по себе, безотносительно, я подчеркиваю, безотносительно к проблеме спасения человека и его духовной жизни. Вы понимаете, что вы можете попробовать то здесь, то что-то сделать так, то понести, то прочее. Да. А вы когда спросите, а для чего вы все это делаете? Человек, ну просто вот тут лежит, я ее убрал, чтобы не мешало. То есть нет цели. Идет какая-то бесцельная работа. Насколько это опасно, я думаю, каждый из нас это понимает. То есть та закваска, которую мы видим еще у софистов древнегреческих, которая была еще раз в столь же яркой форме продемонстрирована во времена схоластики средневековой, сейчас идет своего рода третья волна. И есть все основания говорить, что эта третья волна уже вообще, наверное, закроет все, целиково полностью души человеческие. Рациональные, чисто рациональные, рационалистические изыскания, они полностью поглотили сейчас вопросы духовной жизни. Нет этих вопросов о духовной жизни. Идет какая-то манифестация идей и реклама наиболее экзотических явлений, уже мистических проявлений. Ведь не случайно преподобный каллист Катафигиот, это монастырь такой есть на Афоне, Катафигиота в Греции. Каллист Катафигиот говорил, ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Очень хорошая мысль, мне очень нравится это его изречение. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Совершенно верно. Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Я думаю, что это касается не только в духовном плане. Это касается во всех планах. В частности, в научном плане это очень сильно продемонстрировал наш 20 век, когда наш ум дошел до раскрытия ядерной энергии, а сейчас, что самое страшное, это генная инженерия. Эта уже наука грозит вообще полным извращением человеческой природы. Чем должен характеризоваться, чем должен ограничивать себя ум? Какова эта мера познания, чтобы не погибнуть? Вот серьезнейший вопрос. Кстати, вопрос, который вам тысячу раз будет ставиться, и который ставится постоянно, сейчас стоит на повестке дня одним из самых острых вопросов. Он касается не только богословия, о всей нашей жизни. Он должен, ум, ограничиваться нравственными и духовными критериями жизни человека. Вот чем он должен ограничиваться. То есть чем ориентироваться. Без духовных ориентиров ум, предоставленный сам себе, дойдет до того, что выпустит из бездны, да, дьявола. Помните, была статейка, наверное, это, конечно, сочинение, но интересное. Когда пробурили, оттуда выскочила эта дьявольская птица. Меня совершенно не интересует, был ли этот факт действительный или недействительный. Тут важно совсем другое. Пусть это миф, и может быть это миф, может это нереальность, но какой прекрасный миф. Как нужно быть осторожным в нашем познавательном процессе. Насколько нужно, смотрите, как бы нам не пробить ту кору, за которой скрывается ад, который нас погубит. Действительно, ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. Так, говоря о богопознании, нам все-таки нужно было бы с вами иметь представление о том, что же требуется конкретно для осуществления богопознания. Потому что то, что мы с вами поговорили о некоторых принципах духовной жизни, это все хорошо. Но вот если вот человек начинающий, человек только интересующийся, который хочет приступить к этому, что нужно? Ну, во-первых, мы должны с вами понять, что речь может идти только о человеке, имеющем искреннее стремление. О теплохладном говорить нечего. Нечего говорить о болтунах, которым просто интересно пошевелить языком и поворочить мозгами. Если же исходить из человека, который действительно искренне хочет богопознания, то в таком случае мы могли бы, конечно, предложить некую схему или некоторую лестницу, которая могла бы ввести его в круг той области, которая именуется духовной. Поскольку этот вопрос для всех нас с вами имеет большое практическое значение, поскольку ко всем нам обращаются и будут обращаться, то я бы хотел обозначить некоторые пункты, которые могут просто вам пригодиться. Я не уверен, что последовательность хороша. То есть совсем не уверен, то есть точнее уверен, что я вам скажу, далеко не все. Вы будете вносить свои коррективы. Но кое-что все-таки обозначить нужно. Пожалуй, первое, на что нужно обратить внимание человек, который, вы видите, искренне хотел бы познакомиться с христианством, из чего нужно начинать богопознание, это с нравственной оценки самого себя, своей деятельности. Деятельности не работы, а, можно сказать, своей жизни. Я почему об этом говорю? Поражает то, с какой проповеди вышел Иоанн Креститель, с чего начал проповедь Сам Господь Иисус Христос. Первыми словами были «покайтесь». Это же интересно очень. Еще, кажется, ничего особенного не говоря, ничего еще не проповедуя, призывает покаяться. В чем тут дело? Дело в том, что покаяние, как таковое, вы знаете его природу, это метание. То есть это отречение человека от всего того бессовестного, что он совершил в своей жизни. Искреннее сокрушение об этом. Что покаяние само по себе меняет состояние души. Метание – это изменение состояния души. Причем меняет его так, что она тогда становится способна к восприятию истины. Без покаяния, без этого изменения души, она не способна к принятию истины. Правда же простая какая вещь? и насколько она в то же время тяжела. Вы слышите, нужно изменение души. Без изменений невозможно принять истину. Почему Господь начал свою проповедь с покаяния? Ну, если начать копаться, конечно, в природе этого изменения, то, наверное, так просто сказать трудно. Но один момент, по-видимому, можно отметить. В покаянии, в искреннем покаянии всегда присутствует смирение. В покаянии есть знак смирения. Смирение выражается в покаянии. И этот акт обусловлен чем? Свободой человеческой личности. Я могу покаяться и заставить себя покаяться, а могу не согласиться с этим. То есть в покаянии происходит акт свободы, свободы, решающейся на смирение перед той высшей духовной ценностью, каковой является Бог. Поэтому, друзья мои, мы часто можем очень много говорить с разными людьми, и многие давать им советы. Но я думаю, тут нам все-таки нужно послушать Евангелие. Без покаяния бесполезно будет проповедь. Без покаяния не сможет человек приступить к богопознанию. Вопрос другого порядка. Перед кем может каяться человек, который еще, может, и в Бога, так сказать, не верит? Здесь две возможности в зависимости от состояния человека, от его веры. Во-первых, человек может сокрушаться сам в себе. Помните Раскольникова у Достоевского, который убил старушонку-то и ее сестру, ростовщицу. Достоевский даже не пишет, чтобы Раскольников там сокрушался перед Богом. Потом уже он приходит к этому. Он сокрушается вообще перед вот той истиной, присутствующей в душе человека. Совесть начинает говорить. Вот это само по себе сокрушение перед голосом совести, присутствующим в каждом человеке, оно уже имеет огромнейшее значение для данного человека. Вот это сокрушение, раскаяние в том зле, которое совершено, уже дает огромнейшее движение души к Богу. Если же есть какая-то вера, какой-то элемент веры, то очень важно покаяться перед тем священником, которому открывается душа. Советуйте, кому попало человеку, приступающему к этому важному делу. Надо к тому, кому душа лежит, у ком есть консонанс, созвучие душевное есть. Вот это то первое, без чего невозможно никакого богопознания. Я вам сказал о человеке, приступающем только к вере христианской. Увы, я должен вам сказать больше. Это в не меньшей степени относится к нам с вами. Потому что мы настолько уже перевариваемся в этой атмосфере, кажется, веры, живем в атмосфере веры, что уже, наверное, чуть ли не потеряли вообще веру. Каждый может сам себя оценить, хотя бы по одному факту, сколько времени он в храме Божьем молится. И откликается ли его душа хоть немножко на зов богослужения. Впечатление такое, что мы очень огрубели. Совершенно. И я вам скажу, что мы с вами, пожалуй, часто находимся в более тяжелом состоянии, чем только приступающие к вере. Господь в Евангелии очень точно это выразил в следующей притче. Когда бес выходит из души, то ходит по безводным местам. А потом говорит, пойду-ка я возвращусь, посмотрю что-то. Находит, чисто, убрано, выметено. Что дальше происходит, вы знаете. Вот то же самое происходит, увы, с верующими, то есть с нами людьми. Кажется, силою веры и таинств, кажется, очищается храмина души. И вот в нее-то, при бездеятельности, при духовной бездеятельности человека, возвращается не только он, но еще с семью злейшими, чем он. Поэтому самых... Поэтому то, о чем я говорю, покаяние, оно в гораздо большей степени необходимо нам, чем вот тем, на которых мы киваем сверху вниз. Следующее, уже после этого, следующего момента. Необходимо серьезное изучение Нового Завета и святоотеческого его понимания. Святоотеческое понимание Нового Завета – это есть аскетические творения святых отцов. Не просто толкование, это все рацио, это нужно тоже, я не возражаю. Но главное, где дается понимание Нового Завета, это аскетические творения святых отцов. То есть духовно назидать. Вот это совершенно необходимо. Теоретическое изучение Нового Завета и святых отцов. Здесь очень важно, чтобы вы дали добрый совет человеку, что читать и что изучать. Потому что святые отцы, вы знаете, писали и для новоначальных, и для достигших высочайших вершин духовного совершенства. Святые отцы писали для новоначальных, но эти новоначальные теперь для нас показались бы величайшими святыми. Поэтому для современного человека очень важно указать пищу доступную. Этой доступной пищей, да, в наше время можно было бы назвать такие вещи, как, например, сочинение Брянчанина. Это одно из самых разжеванных, и не просто разжеванных, а данных со всей глубиною в то же время святоотеческого понимания духовной жизни. Его творение в этом отношении является просто незаменимым руководством для современного человека. У него пятый том для монашества, а первые четыре не для монаха. Никакого там нет. Не просто аскетические опыты. Но это
вот,
первое.
Как правило, вот, как правило, ты понимаешь, что это исключительно не для нас, а вот
и для многих это сложно еще.